Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение Слова Божьего, и сегодня предлагаю вам интересную тему, которая называется «Просьбы сердца твоего». Основной текст нашей проповеди, который будет состоять из двух частей, возьмем Псалм 36, стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Прежде чем приступить к изложению данной проповеди, я должен дать некоторые разъяснения к данному стиху. Слово «утешайся» подобрано в русском переводе неудачно. Вместо него стоит в оригинале слово «обожествлять» или «прославлять». Значит, «обожествляйся Господом» или «обожествляй Господа». Это значит, чтобы мы воздали Богу должную славу, отвели Ему в нашей жизни и нашем сердце должное, подобающее Ему место. Если в своей жизни я поставлю на передний план детей, жену, работу, машину и прочее, то этим будет наполнено и мое сердце. Тогда сознательно или несознательно я буду обожествлять то, что мне дороже, чем исполнено мое сердце. Все эти вещи и понятия станут моими идолами, а точнее, моим Богом, перед которым я буду преклоняться. В таком случае Господь не может сидеть на троне моего сердца. В моем сердце Ему будет отведено лишь скромное место в задних рядах. В этом стихе Святой Дух призывает нас обожествлять Господа, обращаться к Нему, как к нашему Творцу, Спасителю и Ходатаю, потому что в Нем наша жизнь, радость, мир, надежда, упование, утешение и так далее. Теперь мы видим, что утешение в Господе слишком узкое понятие и является лишь частью того, что мы будем иметь в Нем, если отведем в нашем сердце подобающее Ему место. То, что мы в Нем имеем, у нас никто не может отнять, но Господь желает дать нам больше. Если мы предоставим Ему трон нашего сердца, то Он исполнит просьбы сердца твоего. Здесь мы имеем ценное и глубоко идущее слово Господа. Да ниспошлет Господь милость, чтобы мы услышанное сегодня восприняли так, чтобы то, что Он хочет нам сказать в этом стихе, нашло свое исполнение в наших сердцах, так как в конечном счете оно касается всех нас. Господь достиг с нами той цели, что мы стали детьми света и можем наслаждаться Господом, обожествлять Его. Этот факт имеет большое значение. Это является определенной ступенью освящения, то есть отделения от мира сего. И посвящение – это является волей нашего Господа. Ежедневно люди приносят живому Богу очень и очень многие просьбы в молитвах своих. Он непрерывно, день и ночь, принимает их в огромном количестве. Рожденные и нерожденные свыше люди постоянно обращаются со своими желаниями к Господу. Это значит, что люди, имеющие и не имеющие жизненных связей с живым Господом, постоянно обращаются к Нему. В общем, дело обстоит так. Чем хуже или труднее нам живется, тем меньше желаний мы имеем. Это не противоречие. Мы сейчас убедимся в этом. В одном вопросе я могу совершенно точно установить настроение верующих. Такими бывают и братья. Но в основном это касается сестер. Не в обиду, будь вам это сказано. Я не хочу унизить сестер, но это установленный факт. Если я вижу, что сестры непрерывно закупают себе новые вещи, то знаю, что им живется чрезмерно хорошо. Лихорадочная закупка говорит о том, что они имеют много желаний, наполняющих их сердца. Когда Иисус встретил слепого Вартимея, то он спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» В Марка 10:51. Будем теперь внимательны. Не 50, не 10 и даже не 2, а всего лишь единственное желание имел слепой Вартимей. Почему он имел только одно желание? Потому что его нужда, которая затеняла и далеко оттесняла все остальное, была слишком велика. На вопрос Иисуса он ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Это было единственное желание его сердца. И Иисус исполнил его. Наш Господь, который вчера и сегодня и вовеки является тем же, сдерживает свое слово и по отношению к нам. Именно это является темой нашего исходного текста. Поэтому в Матфея 7:7 слово призывает нас: «Просите, и дано будет вам». Очень мощное высказывание. Я не мог бы набраться мужества, чтобы такое сказать. Когда я произношу такое предложение, то за ним стоит наш Господь. И это сообщение исходит не от меня, а от Господа. Из Матфея 7:7. Следовательно, за этим высказыванием стоит святое имя нашего Господа. Иисус гарантирует тому, кто просит, будет дано. Короткое и законченное предложение и дискуссии по этому поводу недопустимы. Это слово нашего Господа. Просите, и дано будет вам. Для детей Божьих очень ценно и восхитительно, что верный Господь говорит с нами с такой любовью. Он не оставляет нас наедине с нашими нуждами и проблемами, ибо в этом обетовании Он дает нам практическое решение наших проблем. Имеешь ли ты проблемы? Быть может, ты их не имел, но ты их создал сам себе. Это возможно, но без проблем я еще никого не встречал. Это обетование дает нам обещание выполнения еще до того, как мы об этом просили в молитве, потому что в Матфея глава 6, стих 8 написано: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Наш Господь имеет великое желание постоянно нам помогать. Мы не сможем самостоятельно ориентироваться в мире, разобраться и найти свое место. Мы повсюду пришли бы к падению. Если спасенный не может устоять собственными усилиями, то тем более не спасенный. Мы все нуждаемся в помощи Господа и зависим от Него. Зависимы полностью от Него. Благо тому, кто понял, что Господь Иисус искренно и сердечно нас любит и ждет, когда мы придем к Нему со своими просьбами. В общении с Господом у тебя не могло быть такого случая, чтобы Он выставил тебя за дверь и отверг, даже если ты совершенно дискредитировал себя перед Ним и являешься к Нему в недопустимом состоянии. Он примет твои просьбы, даже если ты так глубоко пал, как может только пасть неспасенный человек или и дитя Божие. Тем приветливее звучит приглашение нашего Господа. Просите, просите Господа, имеющего всю власть. Он больше всех наших нужд и забот, которые мы сами себе создаем. Создавать проблемы нам постоянно помогает и способствует сатана. И если мы их в молитве не будем возносить Господу наши просьбы, да, то помощь, в кавычках, сатаны нам гарантирована. Всемогущий Господь, сотворивший небо и землю, и все, что ее наполняет, в искренней своей любви обращается к нам и призывает: «Просите!» И что же мы можем ответить? Мы должны просить, ибо Он обещал, что даст, если будем просить. Нам остается только стать на колени и молиться. Так написано в Библии: «Для сего преклоняю колено мое пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Так говорит апостол язычников Павел. И если он в этом нуждался, то мы тем более. Итак, мы склоняемся в молитве и приносим наши желания. А теперь слушайте внимательно. А что же затем? А затем ничего не происходит. Или что-то иначе выглядит? Да, ничего не случается. Писание говорит: молитесь непрерывно, чтобы познать Его волю. Получив эти новые познания, ты используешь каждую свободную минуту, чтобы неделями, месяцами или вот уже больше года, а может быть и многие годы, приносить Господу очень важное сокровенное желание. И что же дал тебе Господь? Ничего. Господь не дал ничего по твоей просьбе. Представьте себе обычного верующего. В его сердце постоянно возникают мысли. Эти мысли очень изящны и нежны. Он на 100% убежден, что это его мысли. А я заявляю вам, что это, тем не менее, не его мысли. Враг только использует наши мысли, но по природе они не наши. У верующего наступает разочарование в Слове Божьем, потому что не исполняется то, что написано, что мы выше слышали. Наступает не озлобление, а внутренняя скованность, так как Господь не отвечает на твои молитвы. Это является одним из видов проявления недуховности. Наше внутреннее «нет» противостоит божественному «да». Только мы об этом никому не говорим, чтобы другие не заметили нашу недуховность. Тогда возникают затруднительные ситуации, так как Бог не ответил и не дал, как обещал в своем слове. Мысли продолжают развиваться, душа изранена. В притчах 13 стих 12 читаем: «Надежда, долго не сбывающаяся, делает сердце больным, а исполнившееся желание, как древо жизни». А каково желание Иисуса? Он желает, конечно, связать нас с деревом жизни, а не сделать наше сердце больным. Но душа настолько изранена, что мы не можем принять даже истину из-за нашего внутреннего «нет». Наша душа изранена из-за того, что Господь не ответил на нашу просьбу. А мысли все развиваются, и думает человек: другим Господь отвечает, а мне нет. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, возникали ли в вашей жизни такие мысли? Они изобретены и представлены сатаной и крайне опасны. В таких случаях в человеке усиленно действует враг. Враг человеческих душ имеет цель лишить вас мужества и обратить этот факт против Господа Иисуса, а следовательно и против Его слова. В своем плане враг стремится сначала разрушить нашу веру. Если он в этом добьется успеха, то вы потерпите кораблекрушение в вере. Тогда враг сделает с вами то, что он хочет. Он так ловко вас обманет, что вы будете думать, что это ваша воля, не только ваши мысли. Я подчеркиваю, что говорю исключительно о детях Божьих. Сатана атакует прежде всего вашу веру, потому что вера является сильнейшей крепостью против врага. Слово говорит, что он приходит даже в образе ангела света. И как ангелу света вы позволяете ему нашептывать. Таким образом, он ведет усиленную пропаганду нашептывания в вашем сердце. Он нашептывает ваши мысли. «Ты так долго молился, а Господь не ответил, потому что у тебя нет веры, иначе Бог ответил бы тебе». Дорогие братья и сестры, кто дал в своем сердце место этой завуалированной лжи, тот лежит пораженным на земле. И эти мысли сатана так ловко вкладывает, что ты на 100% убежден, что это твои мысли, и будешь это оспаривать перед другими верующими. И тем не менее, это не твои мысли. К сожалению, один из тех, о ком мы вели речь, уже ушел в вечность, и мы не можем его расспросить. Это был апостол Петр. Когда Иисус говорил о том, что должен умереть на Голгофе, Петр заявил: «Да не будет этого с тобою». Он сказал это из любви к Господу, но его мысли были против Божьей воли, чтобы воспрепятствовать делу Иисуса на Голгофе. Это сатанинская мысль была. Хорошо, что Иисус назвал при этом имя того, кто должен был отойти от него. И Петр отошел бы, если бы Иисус ему велел. Петр был уверен, что эти мысли являются его мыслями, поскольку имел добрые намерения, как и сатана имеет к верующим, в кавычках, добрые намерения. И если этим мыслям ты будешь еще и симпатизировать, и жертвовать время, тогда враг стремительно усилит свою деятельность. Твои мысли будут до такой степени развиваться, что появится ощущение боли в сердце. Это принцип сатаны. Но пока дойдет до этого, дети Божьи уже трижды положили свои руки в руки сатаны. Таким образом, сатана строит в людях свои крепости. Стоит только предоставить ему для этого возможность. Внутренняя боль одновременно связывается с мыслями недоверия или подозрения к Богу. А за этим следует новая ложь. Быть может, ты ее знаешь? Иисус не любит тебя. Других — да, а тебя — нет, иначе Он ответил бы на твою молитву. Не правда ли? Ведь так написано. Других верующих Он любит, а тебе Он не отвечает. Скажи Ему об этом, — шепчет сатана. После этого наступает новое благословение, в кавычках, сатаны. Сомнение. События развиваются подобно событиям в Эдемском саду. Сомнение вклинивается в Слово Божие. Сатана это делает, чтобы сокрушить твою веру, которую Господь Иисус строит в тебе, в бесконечной своей любви, с таким трудом в тебе он эту веру воспитывает, в заботе и терпении. Враг заставляет сомневаться в обетовании Господа: «Просите, и дано будет вам», потому что ты не получил ответа на твою просьбу. Вслед за этим приходит новая ложь. Новая ложь. И это проверено. Это не раз проверено в душепастырской работе. Сами верующие об этом свидетельствуют. Новая ложь гласит: Бог покинул тебя, потому что не любит тебя, как других. Это же совершенно ясно, ибо Он не ответил на твою молитву. У некоторых эта ложь развивается еще дальше, и враг человеческих душ дает, в конечном счете, такую мысль, что самым лучшим выходом из этого положения является, как вы думаете, дорогие слушатели, самоубийство. Вот к этому хочет сатана привести верующих. Поэтому, дорогие братья и сестры, и дорогие слушатели, уже давно пора стать перед Господом честными, потому что до сих пор господствовала нечестность. Я говорю вам об этом ясно и недвусмысленно. И все без исключения должны совершать глубокое покаяние, чтобы избавиться от власти лжи. Но это произойдет лишь при абсолютной честности и откровенности перед Богом. Я говорю тебе сегодня, сейчас, а для этого не нужно быть пророком. Если ты перед Господом колени преклонишь и падешь на лице свое, но не 2-3 минуты, а 2-3 часа будешь взывать к Господу, то ты ощутишь Божье присутствие, мир в сердце. Сделай это, чтобы воздать славу Господу, который так искренне любит тебя, ибо не напрасно свидетельствует Слово Божье в послании к Иакову, глава 4, стих 3. «Просите и не получаете». Почему не получаете? Потому что просите не на добро. Не на добро просите. А теперь будем внимательны. Очень внимательны. В этом же Иакове, глава 4, уже теперь со 2 по 4 стих, ясно объясняется, почему не получаете ответ на ваши просьбы. Но это объяснение является всего лишь маленьким и одним из тысяч причин, мешающих получать ответы на молитвы. В стихе 2 приводятся 3 причины – вожделение, зависть и вражда. На этом мы на сегодня закончим, продолжим в следующий раз.